день, дорогие друзья. Мы продолжаем познавать книгу Зоар. И сегодня мы не открываем ее так вот, где она откроется, а приготовили тему. Тема очень важная для всех. Независимость. Независимость Израиля. И в принципе, что это такое независимость? Поэтому мы знаем, где мы открыли книжку. И у нас в гостях профессор Михаил Лайтман, который помогает нам понять смысл, который заключен в этой книге, в этих словах, в этих буквах.
Мы вместе разберемся.
Разберемся, да. Ты возвеличил народ, усилил радость его. Это коэны. Радовались они пред тобой, как радуются во время жатвы. Это израильтяне, которым Творец благословил урожай в поле, и отделили они десятину от всего, как ликуют при разделе добычи. Это левиты, которые получают десятину от гумна. Ты возвеличил народ свой. Это что значит?
Творец — это свойство отдачи и любви. И самая главная заповедь — это достичь любви к ближнему. Это основа всей Торы, всего того, что, чего мы должны достичь. Потому что если мы достигнем такого свойства, мы подобимся ему. А это является целью нашего развития. То есть для чего мы существуем сейчас здесь и в этом мире? Чтобы вот в этом мире, возвращаясь в этот мир, пока мы не достигнем этого состояния отдачи и любви друг к другу, к ближнему, мы при этом не создали условия, когда между нами раскрывается это свойство отдачи и любви, которое называется Творец. В достижении этого свойства есть у нас несколько сил, с которыми мы можем каким-то образом варьировать, управлять ими и таким образом в итоге создавать, формировать в себе это свойство отдачи и любви. Эти силы, они, их три. На самом деле их две. А третью мы создаем из них сами, комбинируя. Это правая сила, сила отдачи, сила Творца, которую мы можем привлечь, если желаем исправить левую линию, силу эгоизма, которая в нас существует. Так вот, эти две противоположные силы – это Коэн и Леви. А та средняя сила, которую мы строим для того, чтобы из двух них в соединении с ними сделать из себя, сформировать из себя подобие Творца, называется Исраэль. Поэтому называется Исраэль Ешаркель в переводе. То есть прямо к Творцу, устремленный в подобие Творца. Вот в этом заключается задача. Поэтому сказано так. Взять все, что можно от Коэна, от правой силы, которая у тебя есть, тебе светит какой-то свет. Взять все, что можешь от левой линии, от своего эгоизма. С помощью правой линии исследовать левую линию, оторвать от нее, отделить от нее десятину. Это ту часть, считается, которую ты не в состоянии исправить, потому что это твой эгоизм, он слишком большой. 90, допустим, процентов из него ты исправить можешь, но 10% нет. И это ты должен отделить и отдать. То есть, не работая над собой, исправление его заключается в том, этой части, если ты просто ее отделяешь.
Просто даже не браться за нее, а отдаешь ее.
Отдать и все, целиком. Закрыть глаза, оторвать от себя и все. Таким образом, она исправляется сама. И 90% ты можешь исправить с правой линией. То есть, вся сила правой линии может сообладать с 90% левой линии. И тогда, когда ты их правильно комбинируешь между собой, взаимосвязываешь, завязываешь между собой все твои свойства эгоистические с намерением отдачи с правой линии, тогда ты строишь вот эту среднюю линию, которая называется Исраэль, прямо к Творцу.
Возвеличил. Творцу. Что это значит возвеличил?
Возвеличил, это ты приподнимаешь себя таким образом, строя эту среднюю линию, ты как на лифте на ней приподнимаешься. Все время в большем и в большем и в большем подобии Творцу.
Понятно, спасибо. Мы продолжим читать. И...
Да, конечно, пожалуйста.
Ты возвеличил народ, это израильтяне, на которых пребывает вера Творца, как подобает. И это средняя линия, включающая две линии, правую и левую, то, о чем вы говорили, да? Усилил радость его, это ступень рош высшего, голова высшего. То есть хесед, ставший хохмой, с которой слился Авраам. И он называется великий. И радость пребывает в нем, то есть правая линия. Хесед.
Ну, вот ты уже тут влез в кабалу.
Да, ну так мы давно в ней погрязли.
Тут надо где-то изображать или чертить. Потому что у нас существует хесед, гвура, тиферет.
Да.
Три верхних свойства. И под ними нецех от есот. И приподнимается таким образом хесед в хохма, гвура в бина, нецех в хесед, год
в есод вод.
В есод вод и так далее, да. То есть всегда идет поступенчатое развитие в трех точках. Коэн, Леви, Исраэль, так называемые. Они не имеют отношения, конечно, к людям в нашем мире.
Да.
Никакого абсолютно. Это наши внутренние свойства. В любом человеке. Мира, неважно, независимо от его вообще национальности, ни принадлежности, ни расы, ничего. Если он работает над собой внутренне и желает себе уподобить Творца собой, то в нем проявляется эгоизм, в нем проявляется свойство Творца. Одна линия, вторая и третья, с помощью которой он строит себя. И поэтому это руководство для всех, практически, граждан Земли.
Да, всех граждан Земли.
Конечно.
И в любом человеке точно так же может возникнуть такая ситуация, духовная, душевная, когда возвеличивается Израиль в нем.
Да, конечно,
он
средняя
может быть
линия,
китаец,
подобие
немец.
Творцу, конечно. А Израиль таки нет такой национальности. Это просто искусственно созданный народ. Что значит искусственно? Создан по духовному принципу, возлюби ближнего как себя. Из этой основы создан народ Авраамом, древневавилонским жрецом. Так что те, которые к нему примкнули, захотели идти вперед вот этим вот свойством отдачи и любви, те примкнули к нему, и поэтому они стали в нашем мире так называемым народом Израиля. А вообще любой человек, который устремляет себя с помощью двух свойств в природе, отдачи и получения, эгоистической или альтруистической, в подобие к Творцу, он называется Ешаркель, Исраэль.
Ну вот, есть некая похожесть в том, что когда вышел Авраам с несколькими учениками, не с несколькими, там, по-моему, несколько сотен было, а
тысячи.
С тем, как тысячи даже.
Да. Рамбам пишет, что вместе с Авраамом он распространял долго эти знания, в древнем Вавилоне. Он был очень известным жрецом, он был очень известным философом и уважаемым человеком, очень богатым, очень знатным. И поэтому его проповеди, его вообще учение, то, что он распространял, оно все-таки видно, что распространилось среди всех вавилонян. Потому что сказано, что он преподнес им вообще всю идею будущего духовного развития. С одной стороны, он им преподал кабалу.
Да.
Те, кто, так сказать, подсели на кабалу, что называется,
да,
как
да,
сегодня
да,
говорится,
да.
Вот, и устремились к нему, их было, как пишет Рамбам, это великий философ XI века, он пишет, что за Авраама устремились тысячи людей. Тысячи. Это не просто какая-то семья.
Да.
И он их увел из Вавилона уже вот сюда вот в землю Израиля. А те, которые не устремились, потому что не почувствовали, что им надо, что у них есть эта внутренняя предрасположенность себя уподоблять Творцу,
да,
то они оставались как бы на месте, решили разойтись по всему земному шару. И написано, что Авраам им дал так называемые подарки.
Да.
Подарки – это значит, что он их обучил всевозможным другим методикам, которые основаны не на преодолении эгоизма, не на его исправлении, да, в средней линии идти выше него и вперед, и подниматься, как здесь говорится, из хагат в хабат и так далее. А наоборот, уменьшать свой эгоизм, принижать его, удовлетворяться скромно, малым и так далее. То есть дал им зачатки верований, религий, и они поэтому ушли и расселились уже по всей земле. Угу. И у них мы видим, вот особенно восточные, все эти учения, все они построены, и религии тоже, они все построены на том, что человек должен быть скромнее, не выходить из себя, так сказать, перед другими и так далее. То есть поощряется не развитие эгоизма и даже не развитие техники, технологии всего,
да.
А более так это все принижено, все это... То есть совершенно противоположная теория методики, которая говорит наоборот. Чем больше эгоизма, тем лучше, потому что она его исправляет. И с помощью его человек может подниматься. Да. А если у человека нет стремления к исправлению, то ему лучше быть, конечно, меньше.
Да.
Тише воды, ниже травы.
Ну вот есть некая схожесть между тем, как вышел Авраам с этими тысячами человеками оттуда, и тем, как израильтяне выходили из Египта. Только за Авраамом никто не гнался, а за израильтянами гнались. Вот что это за выход такой? Откуда вышел Авраам, откуда вышел Израиль?
Он их поделил очень просто. Он их оставил. Зная, что они все равно разбегутся со своим эгоизмом друг от друга.
Угу.
И пишет очень интересно об этом Иосиф Флавий, пишет об этом древнегреческие философы, интересные вообще исследования еще в то время.
То есть им было известно, вся эта история была известна подробно настолько?
Да, конечно. Угу. И так называемый Мидраш Раба, древний комментарий, большой комментарий, написанный примерно в то же время. Книга Авраама, книга создания. То есть у нас есть источники, которые исходят из этих времен. Это 4500 лет назад. Да. Это, конечно, не новейшая история. Но она, в принципе, мы можем ей верить, потому что насколько мы раскрываем древние эти истории, настолько больше мы видим, что действительно это верно, то, что описано в тех книгах. И Иосиф Флавий, которому мы можем, в общем-то, доверять, он историк известный, действительно очень серьезный, мы видим, насколько он очень четко описывает, как расселялись люди, как они уходили. Эта часть вавилонян ушла в Германию, а эта там в Апеннины, а эти там еще куда-то, эти на восток, в Индию, в Китай, а эти в сторону, на север, в сторону там России и так далее, сегодняшней.
Да.
То есть он называет это другими именами, но... В принципе, можно сказать, эти ушли в Африку. То есть он четко показывает расселение и даже иногда называет какие-то цифры, более серьезные, более такие интересные факты. Потому что и в Вавилоне, несмотря на то, что это был один народ, как сказано, «Ваям и хат, ведварим и хадим», то есть они были как одно, большое племя. Их было это около 3000 человек. Но все равно это было... как бы собрание многих более древних до этого племен.
То есть когда-то были семей. Раздельные, объединившиеся сейчас.
Семей, как бы, да.
Семей.
Потому что Авраам тоже был из семьи, которая называлась, из племени, которая называлась Иври.
Иври.
Поэтому сказано Авраама Иври.
Угу.
Но, в принципе, вот так они расселились. Да,
я все хочу привести к независимости, к этому вот понятию независимость.
А независимость, тоже она обретается только в средней линии.
Угу.
То есть в той мере, в которой ты можешь приподняться над своим эгоизмом, с одной стороны, и над свойством Творца, заметь, с другой стороны. То есть ты приподнимаешься над ними обоими в средней линии, ты хочешь быть, с одной стороны, независим от своего желания, и, с другой стороны, от желания Творца. Над ними обеими, если ты приподнимаешься в средней линии, вот тогда ты обретаешь независимость. Бали-Сулам, наш великий учитель, он уподобляет это, примеру, как гость и хозяин. Допустим, я прихожу к тебе в гости, ты меня угощаешь, ты ставишь передо мной всевозможные яства. Допустим, ты как творец знаешь прекрасно, что я хочу, потому что ты меня создал. Создал во мне все желания. Ты предлагаешь мне абсолютно все явства, то есть все, что только я, чем я только могу тебя наполнить, именно в том количестве и качестве, которое во мне возбуждено уже заранее. Если я начну это кушать, то я в итоге буду подчинен своему желанию. Я не буду независимым. Я буду зависим от своего желания и от тебя. Если я откажусь, я то же самое, я все равно буду стремиться хотеть изнутри себя использовать это желание и эти наслаждения, которые перед тобой, и все равно буду зависим от тебя. Как мне сделать так, чтобы я был, чтобы был бы независим и от тебя, как хозяина, как творца, и от себя, как творения, от своего эгоизма? Над двумя над ними подняться, быть таким, как бы вообще выше всех. Ты представляешь, что, что Творец дал вообще человеку какую возможность? Как это можно сделать? Если я начинаю употреблять свой эгоизм, использовать свой эгоизм, употреблять твои угощения не ради себя, хотя я этим наслаждаюсь, а для того, чтобы насладить тебя. Я из тебя, поскольку ты хочешь, чтобы я насладился, я из тебя делаю потребителя, клиента своего, гостя.
Да.
А сам превращаюсь в хозяина. И вот тут получается такая очень интересная подмена наших состояний, наших статусов, что я приподнимаюсь над всем. Это возможность Творец дал человеку, вот как своему любимому дитя. То есть приподняться над, и над собой, и над ним. То есть и над Творцом, и над тем творением, которое он создал.
И в этом,
и это, третья, это средняя линия. И в ней таким образом мы обретаем независимость, самостоятельность, вечность, совершенство, абсолютную свободу.
Творцу это необходимо.
Творцу это необходимо, потому что не может он создать ничего несовершенного в силу своего совершенства.
Вот это состояние независимости, оно совершенное? Это называется совершенством?
Только оно и есть совершенство.
А ну, с другой стороны, мы говорим, что мы зависимы друг от друга. Мы все души завязаны друг на друга.
Это все мы между организм. Собой, творение «я».
Ага.
Но не от своего эгоизма, который в нас, создан, который создан Творцом. И не от Творца.
Интересно.
То есть, для того, чтобы приподняться мне над собой, мне надо соединиться с остальными. Я должен достичь свойства возлюбить ближнего. Я должен достичь свойства отдачи. Если я это делаю, используя свой эгоизм, приподнимаясь над ним, то есть он во мне, а я его использую со свойством отдачи. И уподобляюсь хозяину, Творцу, который меня желает угостить, тогда я приподнимаюсь над всем. Я становлюсь абсолютно независимым.
А в чем же тогда независимость, когда израильтяне выходят из Египта? От чего они становятся независимыми?
Они только убегают от своего фараона, от своего эгоизма.
От эгоизма?
Да. А это не независимость еще. Это не обретение независимости. Это отрыв от рабства, и не более того. От раба до хозяина есть еще длинный путь.
Так, значит, получается, что то, что страны обретают независимость...
Какая страна?
Ну, скажем, поляки когда-то были зависимы от России. Есть очень много других примеров, когда страны вдруг стали независимыми.
Ну, а где они стали? В чем же независимость их между собой? Они все зависимы друг от друга.
В итоге они все зависимы друг от друга.
И самое главное, что зависимы друг от друга, они находятся в плохой зависимости друг от друга.
Сейчас?
Всегда, в эгоистической зависимости. А если начнут соединяться между собой в свойствах любви и отдачи, то тогда их зависимость будет доброй. Они сольются вместе. И не будет считаться, что они связаны между собой какими-то узами обязательств, как сегодня, зависимости, а именно будут независимы друг от друга. Потому что если я знаю, что ты любишь меня, то я от тебя независим. Я использую твое свойство любви как свойство собственной независимости, и ты мое. То есть мы тогда свободны. В той же, хотя между нами существует та же связь.
То есть,
именно используя наш эгоизм как сцепку, которая завязывает нас всех в одну единую сеть и проявляет себя в жутко обязующем состоянии. Мы видим, что мы никуда не можем деться в нашем мире
друг от друга.
Друг от друга, с одной стороны. И с другой стороны, когда мы приподнимаемся над ним, над этим эгоизмом, и строим над ним же свойства любви и отдачи. Вот тогда мы становимся вместе в этих обоих свойствах, обретаем третий уровень независимости. Свойство ненависти внутреннее, эгоизма, свойство любви и отдачи создает у нас третью линию свойства независимости.
То есть в итоге независимость...
Абсолютную свободу.
Независимость от Творца.
И от Творца в первую очередь, потому что Творец, он единственный, который всю эту ситуацию создал. И эгоизм во мне создал он. Так и сказано, я создал зло и дал Тору для его исправления. Это, то есть он, все, он же первый, единственный. И я его вторичный.
Это вот как вот, вот трудно немножко понять. Ведь мы же все наоборот, и сказано, присоединитесь к Творцу. И мечта такая, раскрыть Творца в своих ощущениях. При этом быть независимым от него, это как будто бы есть какое-то...
Противоречие, да?
В этом, да.
Поэтому и есть вот эти две противоречащие линии, правая и левая, над которой мы строим третью, среднюю, состоящую из них двоих и в то же время выше их. То есть, с одной стороны, свойство полной отдачи и любви – это правая линия, свойство эгоизма – левая линия, и ненависти, зависти и так далее. И я строю над ними, использую их обоих. Я строю среднюю линию. Внутри меня эгоизм, злость, жадность, зависть. Я все желаю получить. В тебе, как в хозяине, наоборот. Отдача и любовь абсолютная. Я могу от тебя все брать. Ты полностью готов все отдать. В любом случае, если я тебя использую с помощью своего эгоизма, я завишу от тебя. Кроме того, проявляется тут унижение, собственное унижение. Это то, что мы видим сегодня, проявляющееся в мире, как депрессия и так далее, следствие этого высшего свойства, свойства высшего стыда, так называемого.
Это следствие вот этого самого стыда?
Да, конечно. Подняться над этим я должен полностью аннулировать твое воздействие на меня. Это я могу сделать только тогда, когда использую эти два свойства. Становлюсь, то есть я использую свой эгоизм полностью, абсолютно, получаю от тебя все, что надо, все, что только возможно, пропускаю через себя все наслаждение, которое идет от тебя, но ради того, чтобы насладить тебя.
Это...
И получается, что я в итоге становлюсь никто, я не получающий, потому что я получаю только ради тебя, я отдающий. Потому что все отдаю тебе. И ты мне не дающий, потому что я в итоге тебе все отдаю, получаю ради тебя. То есть ты превращаешься в получающего. Ты превращаешься в получающего. Я получающий и отдающий. Ты получающий и отдающий. Мы становимся абсолютно равными между собой. И не существует тогда между нами абсолютно никаких... никакой разницы в уровнях. Творение – творец. Я полностью выхожу на уровень равный тебе. Причем, поскольку я являюсь здесь руководителем, создателем именно вот, вот этих вот новых отношений, то я становлюсь выше как бы тебя даже. Потому что я руковожу всем этим процессом. Я его создаю, я его придумываю, я его реализую.
Ну вот просто принято на земле, на этой грешной, считать, что любовь это тогда, когда ты полностью себя отдаешь человеку, которого любишь. Полностью себя им себя отдаешь. А тут вдруг какая-то такая, какие-то рациональные отношения, очень похожие на западные семьи, когда мы независимы, вот твое, вот мое.
Нет, неправильно.
Да.
Нет. Дело в том, что со стороны Творца существует абсолютная любовь. Абсолютная любовь. То есть он создал нас со всеми нашими желаниями и желает их наполнить без всякого условия.
Ну а с нашей стороны?
С нашей стороны то же самое.
Да.
Почему? С нашей стороны я желаю использовать все свои желания для того, чтобы наполнить его. Я желаю полностью себя отдать ради наполнения его. Разве это не любовь? Это полная отдача.
Да.
Хотя во мне существует огромнейший эгоизм, огромнейшие внутренние желания, свойства, ужасные. по себе. Я их реализую именно в том, что я с помощью их отдаю. Приподнимаюсь над ними в их реализации, в отдаче.
Да.
И получается, что когда я нахожусь над всеми этими своими желаниями, в полной отдаче, в полной любви. То есть именно не западная любовь. Не расчетливая.
Uh-huh.
А расчет это ведется только с моим эгоизмом. Как максимально я могу его использовать для того, чтобы отдавать?
Да, да.
Как бы хозяину. А хозяин использует мой эгоизм для того, чтобы максимально попытаться мне все время меня накормить, что называется.
Ну вот эта вот способность
так
делать,
да.
Она ведь должна обрестись, она ведь так просто от рождения не дается. Как вот достичь такой силы и такого видения, знания и способности разделять, где я могу использовать, где не могу использовать, и как я использую?
Это свет, который приходит от Творца, свет исправления. Он нас таким образом раскрывает нам самих себя,
да.
Что я начинаю ощущать все свои свойства, качества, силы, замыслы,
угу.
Мысли, желания, так, что я начинаю внутри себя работать, я начинаю внутри себя комбинировать все свои задатки эти, так, чтобы каждый раз хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод, малхут, приподнимать их кетер, хохма, бина, я начинаю внутри себя работать, орудовать с этими вот своими как бы источниками, своими, угу. своими инструментами внутренними. И таким образом я развиваю свою душу. Это и есть инструменты моей души, части моей угу. души. Я начинаю с ними вот буквально как с пинцетом работать. С этим немножко больше, с этим меньше. Как я могу себя так сделать, как-то по-другому поставить. Для того, чтобы сделать максимальным свою ежеминутную отдачу Творцу. И я постепенно, постоянно теперь начинаю входить в такое состояние, когда замыкаюсь на Него. И он является уже моим как бы партнером. Он проявляет мне себя, я проявляю себя ему. И как бы нам вот теперь в этом нашем взаимном круге взаимодействий достичь максимальной обоюдной реализации. Когда он полностью проявляет себя как источник наслаждения, я полностью проявляю себя как источник получения
Да-да-да.
Этого наслаждения, для того, чтобы наслаждаясь, насладить его. То есть я практически передаю ему только свою мысль, для чего я наслаждаюсь. Физически же я получаю, естественно, все наполнение в себе.
Теперь вот давайте перейдем более к такому конкретному моменту. Мы говорим о независимости. Вот Израиль сейчас обрел как бы независимость на территории на этой
земле. Ну, это совершенно не... Это... Никакая не независимость. Это только условие для того, чтобы мы начали заниматься своей независимостью настоящей.
Угу.
Чтобы мы, живя здесь, создали такую группу, то есть какую-то общность, угу. называемую как бы народом, хотя это не народ, который бы начал между собой создавать серьезную такую взаимную связь в подобии Творцу.
То, что существует сейчас Израиль на земле.
Это только условие для создания группы, назови ее народом, неважно как,
угу, угу.
группы, внутри которой в обоюдном согласии, в обоюдной любви, в культивировании таких свойств, угу. постепенно можно прийти к свойству взаимной отдачи и любви. То есть к проявлению, к раскрытию Творца. Тогда это будет. Иначе нет. И тогда можно будет называть эту группу, которая соединится между собой таким образом, народом. Иначе это не народ. Это просто сброд, это разбитые части когда-то бывшего народа, который тоже был соединен только на этом условии взаимной отдачи и любви.
И вот эта группа, этот народ, который будет соединен, и который будет называться Израилем, он включает в себя не только израильтян, живущих на этой земле, да?
А кто захочет? Так же, как древние вавилоняне.
Угу.
Кто прыгнул к Аврааму?
Да.
Кто захотел, у кого была точка в сердце, у кого было... к этому какое-то отношение, какая-то тяга, какой-то задаток внутренний, mm-hmm. что вот я желаю этого.
Mm-hmm.
Это я чувствую, что это выше всего остального. Те примкнут, а остальные нет. Остальные просто и уедут отсюда, и не будут здесь. Я вижу в будущем большую такую миграцию.
Люди будут уезжать отсюда.
Люди будут уезжать, и сюда будут приезжать совершенно другие люди.
Совершенно другие
люди. Те, которые, у которых точка в сердце, угу. Те, которые желают стать народом Израиля, что называется, прямо к Творцу устремленными, обретающими именно духовную независимость.
А что же за люди те, которые сюда приехали когда-то?
Это они приехали, потому что их вытолкнула судьба, угу. Вытолкнули страдания,
да.
Ненависть всего человечества.
Угу.
Потому, и она правильно продиктована тем, что мы не выполняем нашего предназначения. Привнести это исправление да. Вообще во весь мир, всем народам.
Угу.
То есть весь тот древний Вавилон, который сегодня расселен вокруг земного шара, чтобы он узнал сегодня, когда он очень нуждается в этом, науку о собственном исправлении, о улучшении себя, о подъеме себя до уровня действительно независимости от всех этих страданий,
угу.
От их источника, от того, чтобы стать вечными, совершенными.
Ну, большое спасибо, профессор. Мы сегодня поняли что-то, чего, может быть, многие из нас раньше не понимали, о том, что независимость, оказывается, необходима независимость от Творца для того, чтобы по-настоящему испытать любовь к Нему и почувствовать любовь, идущую с Его стороны к нам. Большое спасибо, профессор. Всего вам доброго, до свидания.